Глава 20. Словом, Себастьяна Прокола заблудился. В военной академии его, разумеется, учили, что в лесу можно ориентироваться по мху, который покрывает стволы с северной стороны. Этот способ изложен в любом справочнике по топографии. Тем не менее, полковник напрочь забыл о мхе. Сначала он даже не думал беспокоиться, ведь солнце было еще высоко. Но сумерки постепенно сгущались, и лес становился совсем неприветливым и дремучим. В конце концов, полковник решил шагать вниз по склону, надеясь таким образом попасть в долину. Однако он ошибся. Спуск закончился, и впереди выросла гора. Вечером ели выглядели громадными. Полковник устал, но все-таки не сдавался и продолжал идти. В 7 часов пополудни, это известно доподлинно, он стал звать Матео, но ветер не появлялся. В 7:30 несколько раз окликнул Бернарди, но ответа не было. В 8 часов Себастьяна Прокола позвал Бенвенуто и услышал лишь далекое эхо, долетевшее непонятно откуда, а потом лес снова накрыла тишина. Солнце спряталось за облаками. Уснули птицы. На лес опустилась ночь, проникнув в каждый его уголок. Прокола остался один в глухой черной чаще. Один был и Бенвенуто. В 9:30 совсем стемнело. Полковник сел на землю и прислонился к ели. Вокруг простирался лес, вековой старый лес, который жил своей таинственной жизнью. Тишина постепенно заполнилась лепетанием тонких, еле уловимых голосов. В 10 часов просвистел ветер.
«Матео! Матео!
Матео!» — закричал Себастьяна Прокола, воспрянув духом. Но это был не Матео, а какой-то другой ветер. Не обращая внимания на полковника, он колыхал вершины деревьев. А на зов Прокола откликнулось раскатистое эхо, которое мало-помалу растаяло, и в воздухе повис лишь хрупкий отзвук. Себастьяна Прокола уронил голову на грудь. В почтенном царственном лесу ночь вступала в свои права и стряхивала с природы сонное дневное оцепенение. Возможно, как раз теперь духи выходили из стволов и отправлялись по своим загадочным делам. Возможно, они столпились вокруг него, Прокола, невидимые в потемках. Возможно, на небо выплыла луна, закутавшись в мантию из облаков. Возможно, мрак уже никогда не рассеется, и солнце не взойдет. Земля навеки погрузится во тьму. Такое было вполне вероятно. Себастьяна Прокола не захватил с собой спичек и, как ни старался, не мог разглядеть стрелок на циферблате карманных часов. Он покашлял. Не для того, чтобы приободриться, конечно, а просто, чтобы прочистить горло. Терпкий, удушливый запах еловой хвои, тяжелые смрадные испарения от гниющей древесины дурманили и вселяли тревогу. Удары колокола в поселке могли бы подсказать полковнику, который час, но из долины сюда не доносилось ни звука. Не долетал и голос Бенвенуто, плутавшего непонятно где, и, ясное дело, не помнившего себя от страха. Далекого рокота автомобилей тоже не было слышно, как, впрочем, и любого другого отголоска человеческой жизни. Полковник сидел, ожидая начала нового дня, и впервые попытался распознать разные лесные шорохи. В ту ночь он насчитал их 15. Первый. Еле различимый гул, который, казалось, шел из-под земли, словно предвещая землетрясение. Второй. Вздохи листвы. Третий. Стон ветвей под натиском ветра. Четвертый. Шуршание опавших листьев. Пятый. Треск сухих веток, шишек и шелест деревьев, которые падали на землю. 6. Далекое журчание реки. 7. Громкое хлопанье крыльев. По-видимому, это была какая-то крупная птица, скорее всего, Тетерев. Восьмой. Копошение и мягкие шаги зверей, белок, куниц, лис или зайцев, бродивших по лесу. Девятый. Дробный суетливый топот насекомых по стволам и легкий стук, если они в полете натыкались на деревья. Десятый. Назойливое жужжание большого комара. Одиннадцатый. Шорох змеи, предположительно ужа, в траве. Двенадцатый. Крик совы. Тринадцатый. Звонкий стрекот цикад. Четырнадцатый. Вой и визг какого-то животного. Очевидно, на него напали волки или филины. Пятнадцатое. Таинственное бормотание. И все же два или три раза в ту ночь наступала настоящая тишина, торжественная тишина вековых лесов, которая не поддается описанию и несравнима ни с чем на свете. Мало кому из людей доводилось слушать ее.